Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях исполнительный директор фонда «Прав мир» города Москвы Анна Видич. Анна с нами на телефонной связи находится. Анна, добрый день.
Добрый день, Мария.
Ну что ж, сегодня предлагаю познакомить наших радиослушателей более подробно с работой вашего фонда, чем он занимается и кто может стать его клиентом. Итак, ваш фонд «Прав мир» существует он с 2015 года, и за это время помощь получили более 30 тысяч человек. Расскажите о том, какие основные программы у вас есть, как вообще создавался фонд, расскажите его историю.
Фонд действительно был открыт в 2015 году. Изначально он открывался в помощь порталу «Православие и мир». Фонд оказывал поддержку для многодетных семей. Но за первый год работы стало понятно, что большее количество обращений, которые в фонд поступают, это все-таки лечение и реабилитация, и запрос в основном медицин. Соответственно, с конца 2015 года мы разработали нашу программу «Лечение и реабилитация», в рамках которой мы оказываем адресную поддержку людям в оплате лечения, реабилитации, медикаментов, операций, собственно, всего, что касается медицины, что нельзя получить в рамках госгарантий, квот, ВМП, ОМС и так далее. Это, собственно, наше такое основное направление. Все заявки приходят вот непосредственно на программу лечения и реабилитации. Помимо этой программы у нас есть программа прореабилитация, в рамках которой мы оплачиваем стажировки специалистов из различных регионов, ведущих реабилитационных центров. Это специалисты по физической терапии и эрготерапии. Здесь уже помощь строится немножко по-другому. Здесь помощь уже не одному человеку, да, а инвестиция в качество помощи тысячам пациентов, которые потом будут проходить реабилитацию этих специалистов у себя в регионе. Вот. Это, собственно, так вот вкратце, если еще у нас есть одна из наших программ юридическая служба. Это когда человеку очень часто нужны не деньги, а понимание, как получить лекарство, квоту, инвалидность, реабилитацию, куда жаловаться при отказе, какие документы собрать. И здесь грамотная юридическая помощь иногда имеет менять ситуацию сильнее, чем разовая финансовая поддержка. Все, по сути, эти программы, которые есть в фонде, они дополняют друг друга. Мы не хотим быть фондом, который просто оплачивает счет и на этом исчезает. Наша основная задача все-таки помочь человеку пройти путь от растерянности, страха, непонимания ситуации до факта получения лечения, восстановления и максимально возможной самостоятельности. Вот. Не знаю, ответила ли на ваш вопрос, но вот в целом вот такой историей мы занимаемся.
Про какую помощь в первую очередь идет речь? И вообще как так получается, что человек не может получить помощь, которая положена ему по ОМС?
Вы знаете, разные ситуации, абсолютно разные есть. Например, человек не знает, как получить техническое средство реабилитации. Оно ему показано, например, инвалидная коляска. И он не знает, как правильно себя смаршрутизировать в этой ситуации. И в данном случае наши юристы помогут ему с маршрутом, куда обратиться, какое заявление написать, как это все происходит, и, собственно, помочь человеку с получением этого технического средства. Это вот конкретный пример, да, но примеры бывают разные. Это могут быть и лекарственные препараты, которые должны выдаваться по ОМС, но по тем или иным причинам, например, регион не закупает эти лекарственные препараты, тогда наша юридическая служба оказывает поддержку в написании, подготовке документов, при необходимости судится, при необходимости пишут апелляции для того, чтобы этому пациенту все-таки выдали назначенные лекарственные препараты в рамках господдержки.
Как происходит отбор людей, которым вы помогаете, и вообще какова цепочка, по которой человек проходит сразу после обращения?
Вы знаете, мы проверяем большое количество документов, когда к нам человек обращается. И эта цепочка, она, собственно, она не про недоверие к человеку, это скорее ответственность перед теми, кто жертвует фонд деньги, и перед самими подопечными, собственно. Сначала мы изучаем все медицинские документы и понимаем, что именно необходимо человеку. Потом проверяем, можно ли получить эту помощь в рамках поддержки госгарантии, ОМС, ВМП, региональных программ, через льготы или другие государственные механизмы, которые существуют. В этом процессе участвуют и координаторы, которые первые обрабатывают обращения, и юристы, и при необходимости врачи или профильные эксперты, которые занимаются той или иной нозологией или тем или иным вопросом. Если помощь можно получить бесплатно, мы не просто отвечаем, это не наш случай, например, да, мы помогаем человеку пройти этот путь, то есть уже подхватывают юристы или медицинские координаторы, уже дальше ведут этого человека до получения фактического результата. А если помощь нельзя получить бесплатно или государство не успевает помочь в ситуации, где нельзя ждать, тогда вопрос рассматривается фондом. Мы смотрим на финансовую ситуацию семьи, потом смотрим все медицинские выписки, смотрим вплоть до того, что мы можем запросить акт материально-бытового обследования семьи. Потому что ресурсы фонда ограничены и должны в первую очередь идти тем, кто действительно не может справиться самостоятельно. Иногда это выглядит достаточно строго, но именно так строится честная благотворительность, на мой взгляд. Нам важно, чтобы помощь получал тот, кому она действительно необходима, и каждый рубль работал максимально эффективно.
Есть те, кому вы уже успели помочь. Вот расскажите теперь о них немного.
Ну, так как мы не ограничиваемся ни нозологией, ни возрастом, ни вероисповеданием, то есть у нас нет ограничений, к нам может обратиться любой человек, в том числе граждане ближайших государств. То есть это не только мы не ограничиваемся только Российской Федерацией. Это абсолютно разные запросы. Это запрос на оплату операции на сердце. Это вопрос оплаты медицинской реабилитации после тяжелейшей травмы. Это и генетические исследования для детей, которым длительное время не могут поставить диагноз. На самом деле историй много. Наша адресная помощь сейчас насчитывает уже больше 5500 кейсов. Поэтому, если честно, вот так сходу, но это точечные истории будут. Поэтому не знаю, насколько будет интересно детализировать это все. Но в целом могу рассказать историю одного молодого человека, который обратился, его родители обратились к нам за помощью, когда травма только произошла. Он упал и ударился головой о бордюр. Простите. Случилось кровоизлияние в головной мозг. Парнишку сразу отправили по скорой в больницу. Он находился длительное время на ИВЛ, в реанимации, и после того, когда его выписали, он был в очень тяжелейшем состоянии, то есть практически вегетативном. И непонятно было, что с ним делать дальше, потому что когда человек находится в паллиативном статусе, а люди в тяжелейшем состоянии после травмы, это сразу ставят паллиативный статус, то чаще всего на реабилитацию по ОМС, вот сходу, да, для восстановления, его могут не взять по его состоянию. Соответственно, могут взять только частные реабилитационные центры, которые достаточно хорошо там оборудованы, у которых есть специалисты, которые не боятся взять вот в таком тяжелом состоянии пациента. Вот, соответственно, мы ему помогали в оплате медицинской реабилитации на первых порах. В дальнейшем также помогали оплачивать медицинскую реабилитацию еще порядка нескольких лет. И сейчас молодой парень практически полностью восстановился, сам себя обслуживает, разговаривает, передвигается на своих двоих ногах. И это как бы вот та история успеха, когда фонд был не заменой государства, да, а вот именно поддержкой в тех случаях, когда государство не справлялось. Вот, ну вот такой вот кейс. У нас таких кейсов на самом деле очень много. И вот они все примерно одинаковые.
Как правило, когда мы говорим про любой благотворительный фонд, сразу представляется, что туда обращаются одинокие матери, старики, тяжелобольные люди, может быть, даже люди с ВИЧ или бывшие заключенные. Так ли это? Кто к вам приходит?
С учетом того, что у нас есть и многодетные матери-одиночки, и пожилые, но вот заключенных не было, иммигранты были, да, и такое в нашей истории случалось. Смотрите, здесь вот прям у нас такая расширенная категория граждан, которые могут к нам обратиться, поэтому детализировать точечно, опять же, не могу. У нас действительно есть программа помощи многодетным семьям, так как мы изначально открывались как помощь многодетным семьям, и она остается у нас одной из программ, где мы оказываем поддержку. Сейчас вот из последних кейсов к нам обратилась семья многодетная, у них 6 детей, они из региона, из глубин. Произошло так, то, что у них сгорел дом, и средств, которые имела семья, не было достаточно для восстановления дома. Соответственно, наш фонд открывал сбор средств на оказание поддержки этой семье на строительные материалы, и эта семья благополучно в течение полугода смогла восстановить себе дом и переехать туда, на постоянное место жительства. Вот такие кейсы тоже бывают. Вот. Что касается детей, дети тоже очень разные. Самые такие яркие истории, скорее всего, это про сердце, потому что когда у ребенка заболевание сердца, есть два варианта пути решения проблемы. Ну вот на конкретном диагнозе можно рассказать, да, дефект межпредсердной перегородки. В нашей стране лечат так. То есть есть операция на открытом сердце и есть эндоваскулярная операция, которая закрывает этот дефект таким маленьким зонтиком, который называется окклюдер. Очень часто врачи, по большей части, сейчас уже в 2026 году назначают операцию именно эндоваскулярным методом, потому что он более щадящий, то есть нету вот этого длительного срока восстановления. Все-таки операция на открытом сердце, она дает большое количество осложнений, могут возникнуть большое количество осложнений. И реабилитация после такого метода лечения, она достаточно длительная, там, от 6 месяцев. Когда при эндоваскулярном закрытии порога сердца восстановление происходит буквально за считанные дни, то есть 3-5 дней, и ребенка выписывают из больницы, и ребенок может уже по факту начинать полноценную жизнь. Вот таких вот кейсов у нас очень много, когда приходят семьи, когда нету квоты, у региона нету квоты, или, например, ребенку назначили операцию на открытом сердце, а врачи говорят, что все-таки есть возможность закрыть с помощью окклюдера. И вот такие вот кейсы мы берем, и здесь вот прям очень быстро и наглядно виден результат. То есть мы оплатили, мы собрали, а через 3 дня ребенок практически полностью здоров.
Ну и расскажите теперь о том, кто с вами работает, почему люди приходят к вам и кто эти люди?
Ну, на самом деле наша команда фонда не такая большая, у нас порядка 26 человек, которые работают у нас, так сказать, и у нас есть дополнительно наши эксперты, мы их так называем. Экспертов мы привлекаем самостоятельно в коммуникации, в проверке документов этих подопечных. Если возникает вопрос, действительно ли данный вид лечения, лекарственные препараты помогут этому человеку. То есть мы по факту мы не запрашиваем второе мнение или ищем выход из этой ситуации. Да, мы просто хотим подтвердить, действительно ли это лечение окажется эффективным именно вот для конкретного пациента. Но это по большей части история личного общения наших сотрудников с этими экспертами. Мы сотрудничаем с более 64 реабилитационных центров, например, по всей России. И в каждом этом реабилитационном центре мы можем проконсультироваться по тому или иному пациенту, то есть спросить мнение, насколько будет эффективна реабилитация, какая реабилитация и куда лучше направить пациента, где восстановление будет максимально эффективным в его случае.
Вот, кстати, про другие фонды и НКО. Я знаю, что вы с ними сотрудничаете. Расскажите, как строится это сотрудничество и зачем оно, как это помогает?
Да, конечно. Смотрите, ни один фонд не может закрыть все потребности человека. У каждого есть своя специализация, опыт, там, география, экспертиза, ресурсы разные у фонда. Поэтому сотрудничество между некоммерческими организациями — это вот как раз это не про конкуренцию, как в бизнесе, да, например, а способ помочь человеку быстрее и качественнее. Я бы так сказала. Единые подходы к проверке обращений особенно важны в медицинской благотворительности. Они помогают не дублировать помощь, не собирать средства на то, что можно получить по ОМС, и, собственно, не перегружать семьи, чтобы они в большое количество фондов отправляли свои документы и рассказывали одну и ту же историю по 10 раз, что, в принципе, семья и так уже находится в тяжелом состоянии, а им еще приходится вот по 10 раз рассказывать одно и то же. Большая часть наших коллег готовы договариваться, особенно когда речь идет о конкретной пользе для конкретного подопечного. Например, фонд, наш фонд развивает просветительские и образовательные форматы для специалистов других некоммерческих организаций по вопросам медицинских прав и маршрутизации пациентов. Это делает наша юридическая служба. И мы, например, предоставляем все эти материалы бесплатно для наших коллег, для ознакомления. Также у нас бывают кейсы, когда мы передаем от нашего фонда в другой фонд подопечного для того, чтобы мы продолжили оказывать помощь. То есть вот так, такие сотрудничества у нас тоже есть и с достаточно большим количеством фондов. Также и наши коллеги могут передать нам пациента своего подопечного для продолжения оказания помощи, поддержки этому подопечному. Есть кейсы, когда в фонды приходит обращение, а, например, они не занимаются той или иной нозологией. Соответственно, они в партнерстве с нами передают это обращение. Дальше мы уже начинаем коммуницировать с подопечным, открываем на него сборы и оплачиваем лечение. Стараемся друг друга не дублировать. Это очень важно, чтобы один фонд не собирал, несколько фондов не собирали на одно и то же. Потому что, во-первых, за счет этого теряется доверие нашего основного жертвователя, в связи с чем мы обязательно консультируемся с коллегами перед тем, как открывать сбор средств на того или иного подопечного. И смотрим, проверяем, есть ли, когда были открытые сборы. Ну, собственно, вот такой формат работы у нас происходит с другими некоммерческими организациями.
Ваша работа связана со стрессом. Как вы с ним справляетесь и что помогает вам не выгорать?
Это действительно одна из самых сложных частей нашей работы, потому что мы каждый день видим тревогу, боль, тяжелые диагнозы, отказы. Делать вид, что это никак не влияет на команду, было бы нечестно. Для нас важно, чтобы сотрудники наши не оставались с тяжелыми историями один на один. Поэтому мы обсуждаем сложные случаи внутри команды, распределяем нагрузку, можем подключить психолога при необходимости, если понимаем, что человек эмоционально перегружен. Каждый четверг мы собираемся всей командой фонда для того, чтобы рассматривать все обращения, которые поступили за неделю в фонд. И мы это делаем вместе. Мы не, так сказать, не нагружаем одного конкретного специалиста, а делаем это вместе, чтобы это, знаете, своего рода такой тимбилдинг, когда мы вместе понимаем, для чего мы это делаем и для чего мы здесь находимся, и что это даст и какой это эффект принесет. Вот. За счет вот этого волшебного ритуала мы, так сказать, стимулируем нашу деятельность, и не могу сказать то, что мы вот прям как сотрудники, коллеги, выгоревшие или эмоционально нестабильны. Мы стараемся вот это все уравновешивать прям максимально.
Ну и, конечно же, не могу не спросить про ваши дальнейшие и ближайшие планы.
Сейчас, на самом деле, этот год у нас направлен на наш новый, собственно, пилот, вот как вы правильно сказали, ассистент здоровья. В ближайшее время мы хотим укрепить саму систему работы этой программы, сделать понятные маршруты для разных типов обращений, улучшить взаимодействие медицинских координаторов, юристов, психологов. Ну и, собственно, основной наш посыл — это развивать аналитику по обращениям. Для нас очень важно собирать данные о том, где именно люди застревают, на этапе постановки диагноза или получения квоты, или поиски нужного специалиста, оформления инвалидности. Ну, собственно, там достаточно большой вид вопросов, где человек может столкнуться с проблемой. И эти данные позволят не только помогать конкретному человеку, но и видеть системные проблемы, за счет этого развивать новые системные продукты, программы, где бы мы могли быть полезны человеку. Параллельно мы продолжаем развивать нашу адресную помощь там, где она действительно незаменима в сложных, жизнеугрожающих случаях, в реабилитации. Также будем развивать программу прореабилитация, потому что доступность качественной реабилитации в регионах остается проблемой. И чем больше сильных специалистов работает на местах, именно в регионах, тем меньше людям нужно будет ехать за помощью в Москву или искать деньги на частные центры.
Ну и в конце. Какой самый первый шаг нужно сделать человеку, который прямо сейчас находится в беде, чтобы не остаться с ней один на один?
Знаете, я бы сказала, пожалуйста, не оставайтесь с этим в одиночку. Человеку нужен человек. Самое тяжелое состояние, когда кажется, что нужно сразу разобраться во всем: в диагнозе, в документах, в врачах, в деньгах, в маршрутах, в правах. На самом деле первый шаг гораздо проще. Нужно немножко остановиться и обратиться за помощью. Собрать то, что уже есть, выписки, результаты обследований, назначения, отказы, если они были, и задать свой вопрос специалисту, фонду, правильному НКО, врачу, юристу, или даже есть помощь в пациентских сообществах. Не обязательно сразу знать все маршруты. Важно найти первую точку опоры. Иногда один разговор с грамотным специалистом позволит человеку понять, что ситуация сложная, но не безвыходная, и выход есть. Мы, в свою очередь, в Правмире именно для этого работаем, чтобы человек в момент своей растерянности знал, что не разбирайтесь сами, а давайте спокойно посмотрим на ситуацию, что мы можем для вас сделать. И мы будем рядом, и мы будем вас сопровождать. И, пожалуйста, будем рады любой коммуникации, любой обратной связи. Обращайтесь в Правмир, мы всегда вас поддержим.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находилась исполнительный директор фонда «Правмир» Анна Видич. Всего вам доброго, дорогие друзья!